Классическое радиошоу.
Коротко о главных событиях к этому часу. Обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится. Об этом президент заявил при утверждении решений на охрану государственной границы в 2026 году. Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь практически окружена военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно на востоке с Российской Федерацией, где немного полегче. При этом, однако, в связи с последними событиями в Украине, на территории страны неизвестно, откуда могут залететь беспилотники. Пока их еще не научились на 100% уничтожать. Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни. На этой неделе ночью воздух будет охлаждаться до минус 23 градусов. Самый холодный ожидается ночь на 15 января. До минус 30 по востоку. А вот днем нас ожидает разбежка по температуре. От минус 1 по западу до минус 14 по востоку и северо-востоку страны. В ночь на Старый Новый год ожидается от минус 17 до минус 22 градусов. Местами до минус 28. Между тем, за три дня циклона Улли в Беларуси пожилым людям и инвалидам оказали более 70 тысяч разнообразных социальных услуг. Это расчистка дворов, доставка продуктов, лекарств и топлива, а также многое другое. Никто не остался без внимания и заботы, утверждает министр труда и соцзащиты Наталья Павлюченко. В Иране прошли проправительственные манифестации. В одной из демонстраций в Тегеране принял участие президент Пезешкиан. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку властей Ирана и осудили недавние акты терроризма, совершенные бунтовщиками, так сообщает иранская гостелерадиокомпания. Президент Мексики считает, вторжение США в Мексику для борьбы с наркотрафиком исключено. Об этом Клаудия Шейнбаум заявила по итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом. Правда, при этом она добавила, США в любой момент могут заявить что-то иное. И в таком случае Мексика будет добиваться нового разговора, поскольку хочет коммуникации, диалога и взаимопонимания. По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси облачно с прояснениями. Во многих районах снег, днем небольшой, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, температура воздуха днем минус 7-13. В Минске сейчас минус 11, ожидается облачная погода, временами снег. И о погоде у наших соседей. В Вильнюсе сегодня днем облачно и минус 11. В Риге также облачно и 9 градусов мороза. В Варшаве минус 7. Облачно, в Москве минус 12 и облачная погода.
Экспертный клуб.
В студии в прямом эфире ведущие Максим Угляница и Максим Харин, а также участники экспертного клуба сегодня, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко и блогер, политический аналитик Соломон Бернштейн. Приветствуем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости наши.
Как вам наша зима?
Да, отлично. Снег, мороз.
Такая, какая должна быть,
немного правда. Облачно, да?
Ну... Нас ожидаются сибирские морозы, по-моему, в ближайшие пару дней.
Ну, судя по тому, что мы сейчас сказали, да, я к тому, что, по-моему, зима одна из тех тем, которые люди и обсуждают в эти дни.
Хочешь, не хочешь, мы в ней находимся.
Кто как замерз, да, кто как не завелся или завелся, кто откапывает до сих пор автомобиль.
Ну, это же зима, люди радуются, согласитесь. Тем более снег, да, есть очень много удовольствия. Лыжи, откопать машину.
Маленькие,
да?
Люди
откопать
больше всех
машину,
нравится.
Сделать горку, покататься с горки, поиграть.
Кстати говоря, да, столько людей катается вот с горок, mm-hmm. да, наконец. Многие, я знаю, ездят куда-то вот наши под Минском горнолыжные центры, поэтому, ну, многие об этом мечтали, хотя я знаю, среди этих людей есть те, которые говорят, да, мы просили зиму и снег, но давайте заканчиваем.
Очень радуются сейчас продавцы тюбингов и лопат. Я заметил, шел в один из торговых центров буквально недавно, навстречу мне, это был выходной день, навстречу мне шла толпа, выходящая из этого центра с покупками, с пакетами, ну, как водится, да, выходной день.
Ну и
примерно
здорово, потому
каждый что... седьмой с лопатой примерно шел, каждый седьмой по пакету.
Скоро снег сойдет, станет тепло, и будут говорить, как было хорошо, вот бы еще немножко зимы. Что ж, новости точно появляются сейчас в лентах в любую погоду, днем и ночью, 24/7. Давайте коротко вначале прокомментируем сообщения, которые пришли, пока мы спали.
Блиц-комментарий.
Итак, в режиме Блиц. Первая новость. Трамп ввел 25% пошлины на все страны, ведущие бизнес с Ираном. Ну и что теперь случится?
А что случится? Все, в принципе, предсказуемо. Трамп, он довольно интересный человек, и он... Самое удивительное, что он целый год остается в медиаповестке, да, ничего в мире не меняется внешне, но Трамп, он все-таки эту медиаповестку держит. Что важно, Трамп, ну, вообще американских президентов надо рассматривать с трех категорий. Это, прежде всего, как политик, который заботится о внутренней ситуации, внешней ситуации, главнокомандующий. Как главнокомандующий, ну, наверное, он не сделал ничего для укрепления внутренних вооруженных сил. Как внутренний политик, он, в принципе, ничего из предвыборных обещаний не сделал. То есть, какие законы внутри Соединенных Штатов он вел на повышение благосостояния граждан. Спойлер – ноль. Да? А третье – это внешний контур. Во внешнем контуре он прекрасно себя ориентируется. Более того, он понимает, что как раз-таки внешний контур позволит ему войти в историю.
Так,
то есть
Никита,
это говорит
Николаевич,
о определенном медиацентризме.
Блиц.
Да? Но также 25%. Вполне возможно, что эти 25% перейдут потом на 10% в результате определенных переговоров, а потом снизится опять на 5%, либо кто-то про них забудет. Так
плюс
что,
давайте,
в принципе, ничего не изменится.
Давайте прямо скажем, наверное, страны, которые активно торгуются ираном, ну, скажем так, научились уже всякие разные пошлины, санкции обходить, и будет довольно сложно понять, те ли это ведущие бизнес или нет. Соломон, другой вопрос тогда задам. Точнее, новость, которая вот пришла поздно вечером или ночью. Американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес в Палату представителей законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении 51-го штата США. По всем оценкам, шансы нулевые у законопроекта, но сам факт, что это случилось, о чем может говорить?
Ну, как говорится в медиапространстве, это вероятность мала, но никогда не равна нулю. Во-первых.
Тоже правда.
Никто не рассчитывал на то, что Дональд Трамп будет ломать полностью все международные правила и похищать. Хотя, в принципе, Америка так уже делала. Ничто не вечно под луной.
Мы об этом, кстати, да, позже подробно сегодня
ничто
поговорим.
Ничто не происходит первый раз. И здесь, я думаю, что важно понимать такой момент, что Соединенные Штаты Америки на данный момент, в частности, Дональд Трамп, он очень грамотно, с моей точки зрения, руководит именно медийной повесткой, поскольку мы живем в мире постправды. Мы живем в мире постинформации. И он очень грамотно оперирует тем, что как он именно строит свою... То есть без разницы, что происходит внутри США. То есть внимание отвлечено. Посмотрите, есть глобальный повод. Я украл Мадуро, я сделал вот такое движение. Поэтому под шумок можно продвигать какие-то свои личные персональные инициативы, подготавливать базу для того, чтобы республиканцы на следующих выборах могли предоставить сильного кандидата.
Хорошо, про Трампа тогда еще поговорим, но жители Гренландии, видимо, напряглись. Я, видите, вел к тому, что да, все нормально, ничего не будет, а вы сказали, шансы не нулевые. Но так будем надеяться,
там
что
там же происходит
все-таки
достаточно интересное
дело. Ну, это мы, да, может быть, отдельно поговорим.
Про Гренландию я хотел бы 10 секунд буквально.
Да.
Народ ломанулся в Гренландию, потому что Трамп просто заявил, что для того, чтобы люди были согласны, потому что там 86% не хотят присоединения к США, он говорит, мы тогда всем дадим по 100 тысяч долларов, и народ ломанулся.
Хорошо.
Пора переезжать, похоже.
Да, и пора переходить к другим новостям. Это был Блиц-комментарий.
Экспертный клуб.
Президент Беларуси накануне утвердил решение на охрану государственной границы в наступившем году. Это традиционное событие, которое обычно происходит в начале года. Интересно оно еще и тем, что можно услышать оценку актуальной ситуации по периметру Беларуси из уст главы государства. Вот давайте послушаем сейчас, как Александр Лукашенко оценивает обстановку на границе на январь 26 года.
Сейчас это как никогда актуально, наверное, актуальнее, чем другие военные угрозы. Говорить о том, что вокруг нас стало не менее спокойно, чем ранее, или менее спокойно, нет смысла. Мы всегда находились в очень серьезной ситуации. На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно на востоке с Российской Федерацией, где у нас немного полегче, но я бы не сказал, особенно в связи с последними событиями в Украине, когда неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники. Ну, скажем откровенно, и мы не научились еще, ну, на 100% реагировать на эти все залеты и не научились их на 100% уничтожать. Не знаю, возможно ли это 100%, но к этому надо нам стремиться.
Итак, оценка президента: противодействие угрозам пограничной безопасности, пожалуй, актуальнее, чем другие военные угрозы. С чем это связано?
Прежде всего, это, конечно, связано с действиями вокруг Беларуси со стороны НАТО. Прежде всего, это Польша и страны Прибалтики, которые не успокаиваются. Ну и, конечно, это российско-украинский конфликт, потому что, если президент правильно сказал, на восточном направлении все спокойно, это граница с Российской Федерацией, то Украина, они безбашенные люди, если просто говорить. И прилеты беспилотников, и другие провокации, которые происходят, действительно, на это надо реагировать, и к ним надо готовиться. То есть, да, безусловно, это хороший опыт, но, к сожалению, это и действительно напряженно. Ситуация.
Ну, вот мы, да, только что услышали оценку, что, к сожалению, на 100% те же беспилотники, о которых вы сказали, которые, как президент сказал, прилетают иногда непонятно откуда, их, к сожалению, пока невозможно, наверное, да, с этим вопросом справиться.
Беспилотники в целом-то стали вот этим черным лебедем, который мы же привыкли к тому, что вооруженные действия и вообще любое противостояние ведется определенным образом. И для того, чтобы, положим, нейтрализовать какую-то ракету, нужны противоракеты. И стоят они примерно одинаково. А тут как-то так получается, что какое-то техническое устройство стоимостью, там, я образно, $150-$200...
Так и есть, да.
Да, вынуждены запускать ракету стоимостью несколько десятков тысяч долларов. Ну, вот такая ситуация, поэтому это изменило правила игры.
Ну вот, что интересно, при всей этой обстановке, о которой мы сказали, да, на границе она достаточно напряженная, и это оценка и тех, кто границу охраняет. Мы слышали там мнение руководителя Госпогранкомитета, который был на докладе у президента, но вот те, кто к нам приезжает в гости, а также белорусы, которые выезжают куда-то за рубеж, как вам кажется, они почувствовали на себе, что у нас настолько неспокойно на границе? Потому что у меня ощущение, что особо, ну, резко ничего не изменилось. Как раз мы, наоборот, иногда слышим, что та сторона, ну, условно, там, литовская или латвийская, на пунктах пропуска где-то, да, там постоянно сообщение, сегодня пропустили 20% от нормы там транспорта, например, а то и меньше. Но сказать, что прям что-то там такое творится, что очень сложно выехать, да, в связи с тем, что происходит, нет. Ведь очень нормальные, комфортные в целом условия.
Вы знаете, внешне они могли почувствовать какие-то дополнительные меры на границе, то есть в плане там досмотра, охраны, ну, то есть, ну, это как обычное дело в аэропорту, и как с этим надо, это надо принимать, потому что
считаться
действительно, да,
надо,
считаться,
да.
Потому что ты действительно, ты когда садишься на борт самолета, ты должен чувствовать себя в безопасности.
Но это
то есть к этому спокойно
наши,
относятся, да,
да,
это наше, то есть, и когда въезжают в Беларусь, они это могут чувствовать.
Мне кажется,
но внутри, в самой Беларуси, да, то есть люди действительно ощущают спокойно себя и уверенно, то есть и они принимают ту ситуацию, которая происходит на границе, ну, я имею в виду в пунктах досмотра, да, то есть действительно как равнозначно для того, чтобы в Беларуси находиться спокойно.
Немаловажным моментом, я считаю, отметить то, что в принципе ничто не ново под луной, еще Сун Цзы 3,5 тысячи лет сказал, что государство настолько готово к войне, насколько готово его чиновничество. И здесь я нахожу очень важным тот момент, что государство Беларусь ведет диалог со своими гражданами и объясняет логику своих действий, потому что, когда я жил, например, в Прибалтике, да, в Латвии, очень многие действия правительства были для меня абсолютно неочевидны, и я не понимал логики в их делах, я не понимал, что они хотят этим донести. Здесь же президент выходит и четко говорит: мы делаем это, потому что вот это, вот это, вот это. И сразу снимается огромное количество вопросов, и напряженность в обществе, она сокращается.
Ну, опять-таки, граждане Украины приезжают в Беларусь и получают,
да,
и убежище, и гражданство получают в Беларуси. То есть они именно рассматривают Беларусь как точку спокойствия.
То есть не ехали бы, если бы не было хорошо. Ну, да, ну, не было бы хорошо и лучше, скажем так. Не то, что хорошо, а лучше.
Есть ситуация, они уезжали в Европу и с Европы приезжали в Беларусь.
Есть реальные примеры, тоже я знаю
людей.
Есть
кейсы, да.
В Германию посмотрел, осмотрелся человек вокруг, говорит: нет, спасибо, и махнул в Беларусь. Вот так, с Украины.
Ну вот эту тему, кто к нам приезжает, да, какие оценки они дают, мы чуть позже продолжим. Вернемся к нашему разговору через несколько минут, поговорим в том числе о ситуации на границах с Беларусью, как и зачем вооружаются наши соседи.
Деньги.
В студии студии Елизавета Лашкевич. Сейчас расскажу о самых интересных новостях экономики и финансов. С 1 января в 4 российских городах ввели туристический налог. Это Курск, Самара, Нижний Новгород и Тюмень. Размер сборов каждый регион определяет самостоятельно. По предварительным данным, бюджет города дополнительно получит 13 миллионов рублей. Эти средства направят на развитие туристической инфраструктуры. Через белорусскую биржу начали продавать лекарства из Китая. Сделку заключили в секции промышленных и потребительских товаров. Ее предметом стала пробная партия антибиотиков для лечения бактериальных инфекций. Покупатель – один из крупнейших производителей медицинских препаратов в Беларуси. В целом, по итогам 2025 года биржевой товарооборот китайских компаний на универсальной товарной бирже превысил 135,5 миллионов долларов, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024. Стало известно, когда начнет действовать беспошлинный ввоз электромобилей в Беларусь. Так, решение Евразийской экономической комиссии вступает в силу с 22 января. Напомним, норма распространяется на чистые электромобили, ввозимые в Беларусь. Установлена квота в размере 20 тысяч единиц. Важным условием является то, что право на освобождение от пошлины предоставляется исключительно гражданам, постоянно проживающим в нашей стране. Ожидание приема врача в Польше часто приходится ждать недели или месяцы. Проблема затрагивает и тех, кто нуждается в срочной консультации, и пациентов с хроническими заболеваниями. В третьем квартале 2025 года очереди во многих польских клиниках и больничных палатах достигали десятков тысяч, а в некоторых случаях даже сотен тысяч человек. Большие очереди на некоторые диагностические исследования, в том числе МРТ и колоноскопию. Число корпоративных банкротств в США выросло до уровня, который ранее наблюдался только в годы Великой депрессии. Причем речь идет о компаниях, которые относятся к числу крупных, то есть чья стоимость оценивается в миллиард долларов и выше. Именно по ним сильнее всего ударили инфляция и повышение импортных тарифов. Только за год количество так называемых мегабанкротств выросло на 17%. По состоянию на декабрь разорили 717 так называемых компаний-единорогов. Вашингтон-Пост называет это признаком назревания крупного экономического кризиса. За последние десятилетия в стране сформировалась довольно значительная прослойка компаний сугубо виртуальной капитализацией. Потеря фиктивного капитала в такой ситуации просто неизбежна. В 2027 году по дорогам Казахстана планируют запустить беспилотные грузовые автомобили. Проект изначально собираются интегрировать в международные транспортные коридоры и в целом в процесс пересечения границ с другими странами, в том числе и в ЕАЭС. В перспективе дороги в Казахстане будут строиться специальными датчиками с учетом развития беспилотного трафика. Использование таких технологий позволит минимизировать зарплату водителя в стоимости грузоперевозок и сократить очереди на границах, поскольку исчезнет паспортный контроль. На этом все. Оставайтесь на наших волнах.
Экспертный клуб.
Напомним, у нас в студии эксперты Никита Беленченко и Соломон Бернштейн. Мы заговорили о безвизе. Кстати, как раз накануне появилась статистика за первые недели января от Госпогранкомитета. За это время по безвизу в Беларусь прибыли почти 3500 человек из 38 стран. Большинство путешественников приехали из соседних – Латвии, Литвы, Польши. Вообще, если смотреть на цифры, я так немножко изучил, вот с момента, когда безвиз впервые в Беларуси объявили, это
22-й.
Весна 22 года. По количеству въездов в Беларусь со стороны Литвы и Латвии уже перевалило за миллион цифр. Ну и напомним, что по решению президента безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран продлен до конца этого года.
Ура!
Ну, можно, наверное, сказать, ну, действительно, многие, я уверен, так оценили из тех, кто хотел бы к нам приехать, как Соломон, как Максим.
Многие приехали. Приезжают уже повторно, неоднократно. То есть они, люди берут себе за практику чуть ли не вот в отпуск ездить именно в Беларусь. Ну, это рядом, это...
При том, что им ведь постоянно говорят, мы это знаем, да куда вы едете? Не надо, вы что?
Поверьте. Я бы хотел отметить еще такой момент, что среди моих друзей большая эта часть тех, кто остался в живых и при доброй памяти, они благополучно уехали за границу. И сейчас, с моей тоже подачи, конечно, я провел большую разъяснительную работу, это стоматологический туризм.
Медицинский, да,
да.
Вообще весь.
А вот интересно, может, спрашивали, знаете, во сколько раз отличается стоматология?
4 минимум.
Минимум в 4 раза полечить зубы, да,
чтобы
в Беларуси, дешевле.
Чтобы наши зрители понимали масштаб трагедии, в Великобритании просто открыть рот у стоматолога от 50 фунтов.
В Великобритании иногда открыть рот и что-то не то сказать будет стоить, да?
Пять лет.
Несколько лет.
Послушайте, ну и плюс это, как мне говорили стоматологи, это вот медицинский протокол. То есть одно дело открыть рот, другое дело лечить зубы. То есть в Европе, допустим, пломбу стараются не лечить, а делать коронку. Это автоматически дороже. У нас же люди, стоматологи, пытаются сохранить зуб и сохранить именно здоровый зуб. Это важно. Это дешевле получается. Это дольше по времени, но
трудозатратнее, но для лучше. Человека, для потребителя это, конечно, лучше.
Это вопрос взгляда медиков непосредственно на отношения.
Это именно протокол медицинский.
Это вопрос рациональности и зарабатывания максимального количества денег. Прибыли. Потому что при меньшем количестве потраченных ресурсов со стороны стоматолога он не будет предлагать тебе сохранить зуб, он предложит сразу сначала удаление, потом имплант. Все.
Ну, едут не только зубы лечить, но и когда уже зуб здоровый, все хорошо, можно же продукты есть. Вот интересная краска к тому, о чем мы говорим. В интернете активно обсуждают видео. Сейчас мы послушаем его фрагмент о том, что латвийцы, латыши, как правильно?
Латвийцы.
Латвийцы. В приятном шоке от белорусских продуктов. Это видео семейной пары из Латвии, которая переехала в Беларусь. Не может нарадоваться. Особенно их впечатлили качественные вкусные продукты. Вот если хлеб, то действительно хлеб. И, кстати, по доступной цене. Давайте послушаем.
Вот, ребята, чем отличается белорусская кухня, белорусский магазин от любого другого европейского? Это качество.
Да.
Вот мы купили вот такой хлеб, и когда мы ехали жить в Беларусь, очень много было сообщений, Карина находила прям вот отзывы людей о том, что в Беларуси нет хорошего хлеба.
Знапахнет.
Все есть, просто, ну, как бы, понятное дело, что за это надо платить, и это стоит денег. Да, этот хлеб стоил 3 рубля 25 копеек. На европейские,
вот
на европейские деньги это 1 евро. Я прошу прощения. В Латвии, в Литве, в Эстонии я за такой хлеб бы отдал 2 евро 50 центов.
Мне за такой бы хлеб ты отдал бы где-то около 4.
Да.
Я люблю хлеб, я знаю. И за кусок, прошу, заметить.
Так вот, мы с Кариной вообще не супер салоеды и так далее. Но вот, посмотрите. Это сальцы купили реально на рынке. И, блин, это реально крутое качество. И вот мы можем сделать вот такую вот подносик с лучком, с сальцем и просто кайфануть. Я начал отъедаться, у меня животик начал появляться. Это нереально. Я в стране европейский не мог нормально отъесться. Нормального сала, к сожалению, найти было практически нереально. Можете посчитать это за какую-то пропаганду и так далее, но нет.
Максим Соломон, подтверждаете оценки? По поводу хлеба
максимально подтверждаю, и мой выросший животик, чего никогда не было, этому свидетель.
Вот то же самое говорил, да, ваш согражданин, можно так сказать. Вы за эфиром тоже сказали, Соломон, цифру. Просто для вот белорусов, для наших слушателей, зрителей, да и не только белорусов, кто нас слушает. Просто для понимания. Яйца в Латвии сколько стоят?
Начинаю от 2 евро 29 центов.
Ну вот пусть каждый пересчитает про себя, сколько это, и сравнит. Но вот мы говорим о том, как открыта Беларусь, как работает безвиз, как мы, в общем, приглашаем всех к себе при той ситуации, которая есть по периметру Беларуси складывается. Мы говорили уже о оценке президента, соответствующих руководителей, соответствующих ведомств, да, в том числе силовых. Давайте поговорим действительно вот о той милитаризации, которая идет на наших границах. Буквально несколько фактов. Мы, в принципе, постоянно об этом говорим. Но и появляются разные новые сообщения. Например, жители Польши стали массово получать правительственную брошюру под названием «Руководство по безопасности». Это такой документ с рекомендациями, как подготовиться к разным кризисам, в том числе к войне или террористическим угрозам. Вот об этом пишет портал Троймясто.пл. Такое руководство уже обнаружили в почтовых ящиках жителей агломерации, которая объединяет 3 города польских – Гданьск, Сопот и Гдыня. Ну а к концу января руководство говорит, что должны доставить в каждый дом в Польше, в каждый почтовый ящик кинуть. И новости из Литвы. В Клайпедском районе собираются изменить целевое назначение 4 земельных участка вблизи полигона Кайрай. Общая площадь более 600 гектаров. Эти земельные участки будут использоваться в военных целях, а раньше они служили для лесного хозяйства. Издание Дена об этом сообщает. На одной из этих территорий будут, ну это цитата, «плановые сооружения для размещения воинских частей союзников». К чему все эти приготовления?
К войне.
Ну, давайте просто...
Или хочешь мира, готовься к войне.
В любом случае, но им максимально выгодна антироссийская риторика, которая долгое время сохранялась. Более того, Латвия, когда обретала независимость и отсоединялась от Советского Союза, отсоединение происходило именно на антисоветской риторике, да, с 80-х годов, с 90-х потом уже. То есть, и эта антисоветская риторика переросла в антироссийскую риторику. То есть, вот это максимально выгодно, и они не могут от этого отойти. А сейчас Россия выступает исключительно с точки зрения агрессора, несмотря на заявления Мелони и других глав государств, что с Россией надо будет в конечном итоге когда-то договариваться или хотя бы разговаривать. То есть, Прибалты, ну, к сожалению, да, так случается, что они выступают ястребами в этом.
Вы так на Соломона смотрите.
У меня именно вот был опыт общения с литовскими депутатами. Вот литовцы, когда выступая в Европарламенте и в Парламентской ассамблее Совета Европы, они говорили... Ребята, мы защищаем демократию Республики Беларусь из-за того, что мы поддерживаем оппозицию. Мы оппозицию перевезли в Литву, и она у нас живет, но дайте, пожалуйста, денег.
Да. Сейчас то популярный... Есть мы... А потом, как показывает практика, вот буквально даже вчера наши коллеги и телевизионщики показывали фильм, да, денег-то выделяют иногда миллионы. Вот только до тех самых, на кого эти деньги берут, людей обычных, которым якобы должны были бы помогать, но не доходит. И некоторые умирают за границей, хотя хотели бы вернуться в Беларусь, как один из вот активистов 70-летний.
Это же классическая схема вот этих борцов за демократию. Они сначала на горбах тех, кого они вроде бы как демократизируют, доезжают до ворот рая, а потом тех, кто их туда довез, палками от этих ворот гонят.
Но это внешний контур, а внутренние те рекомендации, которые происходят, это исключительно, мне кажется, это доказывание населению, что все, рост, вернее, процент ВВП на военные нужды, он обоснован.
5,4 в Литве.
Он обоснован, и именно население должно смириться с сокращением социальных...
Вот вам листовки, читайте листовки.
Да, налогов, увеличением расходов для того, чтобы защитить свою страну
от
потенциального нападения, которое, как они говорят, что может быть.
Тут же
интересный момент в том, что в Латвии непосредственно тоже распространялись эти листовки где-то около года назад, куда бежать, как спасаться, какие запасы батареек делать. И вот все это было достаточно небольшим, не крупным шрифтом написано, а на последней странице крупным шрифтом было написано: но взятые кредиты отдавать все равно придется.
Без этого никак.
Вся суть в этом.
Мне странным показался один момент, потому что, как понятно из сети, Польша распространила листовки в количестве приблизительно 4 миллионов. Хотя население Польши около 38 миллионов.
Ну, не до всех пока дошло.
Мне немножко странновато. Плюс вы назвали, Максим, географические города, в которых листовки распространялись. Это Гданьск, Гдыня и Сопот.
Да.
И это города, расположенные непосредственно на берегу. То есть почему-то территориально в одном только месте на сегодняшний день распространяется листовок. А чем это может быть? Это либо какая-то...
Косяки логистики.
Мы усматриваем, что опасность может быть только здесь сейчас. Ну, в теории, если вы делаете листовки, ну, сделайте их на всех.
Может быть, это просто политический лоббизм. Кто-то из компаний решил заработать денег.
Денежку.
Да, сделал грант для правительства. Давайте мы сейчас разработаем листовки. Разработка стоит, допустим, 4 миллиона евро. Вы нам эти 4 миллиона евро заплатите. У нас есть еще прикормленная полиграфия, которая это все распечатает, заменит.
Минимальные то деньги. Есть это коррупционный момент, может быть.
Возможно, что это
составляющий запросто.
Но здесь вот это, конечно, приятный момент состоит в том, что я же смотрю, тоже мониторю латвийские и литовские новости. Так вот, Латвия прям сказала, что до 30-го года Rail Baltic не построит. Ни вообще никак не построит, раньше конечно. Не построит. А я думаю, что и Польша. Знаю просто этих людей, вот проживя с ними, я просто вот в Латвии в одно время построили мост. Еще по советскому проекту этот Южный мост. И в этот же год в Дубаях, в Дубае, подвели под крышу одно из самых высоких зданий в мире. Вы знаете, у них была общая эта цена. Только в Дубае это было практически там сколько, многосотметровое здание, а в Латвии это был 180-метровый мост с 4 эстакадами.
Он же считался там каким-то самым дорогим мостом.
Самый дорогой Европе, мост, самый такое, дорогой да? мост в мире, золотой мост.
И давайте вспомним, извините, БелАЭС, да? Когда строили, да, по проекту российскому, это стоило, по-моему, 15 миллионов, мы построили за 10 или миллиардов, да, и...
АЭС, которая дает энергию, да.
Да, Владимир Путин спросил, а почему так дешево получилось? Наш президент сказал, так, ну, мы контролировали расходы.
Ну, дешево и качественно, при этом, заметьте, да. Никита Николаевич, буквально за полминуты попрошу ответить. Вот мы говорим о милитаризации соседей. А как отвечать? Что самим тоже все больше вооружаться, как вы думаете?
Я думаю, что не стоит. Это агрессия на агрессию не приводит к положительному результату. Мы отвечаем грамотно тем, что мы продвигаем без виз. Да? То есть мы показываем, что совершенно другая ситуация.
Но это же не значит, что у нас никаких вооружений, мы туда вот так...
Нет, старый советский принцип. Но танки наши заправлены, и бронепоезд стоит на запасном пути.
Граница на замке в случае необходимости, конечно.
Да, как традиционное решение на охрану государственной границы. Ну и важно, это медийная составляющая, то есть действительно работа СМИ и работа с населением, и внешняя работа с европейскими
партнерами. Асимметричный ответ – это предложение добрососедства, конечно.
С той стороны населению показывают, мы закапываем мины, покупаем там на несколько миллионов мин, где-то их сеем тут в лесу, наматываем проволоку, там, в которую запутываются мигрирующие животные, бедолаги, да?
И второе, еще что важно, это укрепление связей с нашими ключевыми партнерами на восточном направлении. Это Российская Федерация,
это
страны
Китай,
страны глобального юга и востока.
Сейчас мы прервемся на короткий выпуск новостей, далее обсудим, убил ли Трамп международное право.
Новости. Одной строкой.
Минобороны Беларуси зафиксировало с 5 по 11 января не менее 16 вылетов разведывательной авиации стран НАТО. В течение минувшего года интенсивность воздушной разведки против нашей страны в отдельные дни достигала 10-12 вылетов. Президент США 15 января встретится в Белом доме с лидером венесуэльской оппозиции Марией Карина Мачадо, сообщил CNN. После захвата президента Венесуэлы Дональд Трамп отказался поддержать ее кандидатуру на пост исполняющие обязанности главы Боливарианской республики. Ле Фигаро сообщает, что кредит Киеву в 90 миллиардов евро нанесет ущерб экономике Франции, которая имеет госдолг свыше 117% ВВП и является одной из самых закредитованных стран ЕС. Заявленный как грант-кредит Украине на 20% ложится на Францию. Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии первым из учреждений здравоохранения системы Минздрава приобрел роботический комплекс для выполнения операции, один из самых современных в мире, который применяет в онкоурологии, онкохирургии печени и поджелудочной железы.
Экспертный клуб.
Напомним, участники нашего политического радиошоу сегодня директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко и блогер, политический аналитик Соломон Бернштейн, также ведущие Максим Угляница и Максим Харин. Ну вот все чаще в последнее время, уж особенно в январе, который, если не смотреть за окно на погоду, то очень горячим выдался, и он еще и не закончился, честно говоря, иногда аж не хочется думать, что дальше будет. Так вот, все чаще мы слышим действия Трампа и США в целом убили международное право. Его больше нет. Согласны с таким диагнозом?
В большей степени да. Потому что действительно Трамп, он наплевательски относится к международным организациям, ну и вообще к системе международного права. Но как само право для него важно, ну я имею в виду внутреннее, национальное. То есть он не совершает никаких преступных действий на территории своего государства, я имею в виду в этом плане.
Ну вроде как международные
организации, да, вспомните последнее его решение о выходе команде США из 66 международных организаций. Да, большинство это система Организации Объединенных Наций. То есть он действует именно с точки зрения вот трех ключевых акцентов. Это психология, то есть он присоединение территорий рассматривается исключительно как наращивание мощи Соединенных Штатов
Америки. То есть я хороший президент, да?
Да, то есть он пытается этим войти в историю.
Он кантовский герой, по-моему. Он говорит, да, есть звездное небо.
Он понимает, что обо мне будут
говорить в будущем. Моральный принцип у меня внутри, больше ничего.
Да, второе, это мага. Действительно.
Make America Great Again.
Да, то есть это как у них есть такое понятие low-hanging fruit, низковисящий фрукт. Mm-hmm. То есть он этим пытается пока донести до населения, что вот присоединение территорий, экономические преференции для граждан Соединенных Штатов Америки это просто...
Исполняет.
Средство, чем можно гордиться, да? Ну и третье, это геополитика. То есть действительно экономические бонусы для Соединенных Штатов Америки. Венесуэла первая страна по запасу нефти, Иран вторая.
Поэтому... а можно я тут аргумент, который видел, ну, те, кто не то, что Трампа защищает, говорит, слушайте, а какая в Югославии была нефть? Вот вы все говорите нефть, им главное нефть, а там не было нефти. Вот
там,
что на это можно
там было
ответить?
Разрушение устоявшегося миропорядка, и, собственно, наверное, это было...
Ну, нет, имеется в виду, ну, там же никакую нефть США не ради этого туда не шли, просто того, потому что ее там
это,
нет.
Это, понимаете, очень плоское мышление, с моей точки зрения. Да. Вот совершенно верно мой коллега сказал-то в том смысле, что три рамки у этого вопроса, и один из них — это геополитика. И разрушение Ялтинско-Потсдамской системы, как модификации Вестфаля, оно было необходимо для экспансии вот того, что называют западный мир, западная цивилизация.
И, ну, и кроме этого, давайте вспомним, многие сейчас говорят о доктрине Монро. Ей больше 100 лет.
Или Дон Ро уже говорят.
Да, да, то есть, Дональд, да. Но что важно, как раз-таки эта доктрина создавалась для контроля в западном полушарии. Это Южная Америка. То есть именно как раз-таки в то время Венесуэла обрела независимость, отошла от испанской колонии. И Соединенные Штаты, вводя именно эту доктрину, они пытались доказать Европе, что исключительно теперь Соединенные Штаты будут владеть,
что у них есть моральный,
осуществлять контроль как... над этим полушарием. Да. Да? То есть, и они как раз-таки тем, разламывая ситуацию в Югославии, они пытались всяческим образом минимизировать усилия Европы по наращиванию военной и геополитической мощи. То есть разломить ее максимально, чтобы в будущем Европа не была сильной и не была каким-то... противником, либо соперником Соединенных Штатов.
Ну и опять-таки, это же была первая демонстрация силы, и по сути такой, знаете, ну как рекламная кампания НАТО на территории Европы. То есть, если у кого-то есть сомнения по поводу того, что мы можем, то, пожалуйста, вот вам наглядный пример. Я хотел бы немножечко дополнить слова моего коллеги в том смысле, что все, что говорит Дональд Трамп, надо воспринимать как исключительно внутреннюю рекламную кампанию. Все его произнесенные слова — это исключительно для американской аудитории. Ему совершенно без разницы, что услышали в России, в Беларуси, в Венесуэле, в Панаме и дальше везде по планете. Нет. У него основная задача — это сохранить власть для Республиканской партии Соединенных Штатов Америки.
Близится ноябрь.
Он, очевидно, не пойдет на следующие
виду, да.
выборы. Он не пойдет как кандидат. Там два моих претендента, на кого я делаю ставку в том смысле, что они будут представлены на праймерис, это, конечно же, Рубио и, конечно же, Венс. То есть это два разных по идеологии человека, в принципе. То, что они соединены в республиканской партии, для меня, конечно, большое удивление, потому что они имеют разные точки зрения на очень разные вопросы, которые касаются непосредственно американцев. То есть, ну, у Марко Рубио же Венесуэла, да, вы знаете, это историческая боль уже на протяжении более 10 лет.
Ну, как и Куба, да. Которая вот. Может оказаться следующей. Коллеги, а вот если эту мы тему, я думаю, еще точно обсудим в ближайшее время, то, что во внутриполитической жизни Америки происходит, если максимально просто объяснить с точки зрения обычного человека, американца, белоруса, далекого от политики. Ну, умерло международное право. И что? Что это меняет для него?
Как жить-то дальше?
Теперь это меняет только одно. В безопасности, в непосредственной, только те, у кого есть ядерное оружие. А если у тебя ядерного оружия нет, то ты в любом случае в зоне риска.
Никакими правилами мы больше не руководствуемся.
Есть правило.
Есть палка.
Есть правило. Право, его озвучил
право
Макрон.
Сильного.
Право самого сильного.
Самого сильного, ну да.
Ну, в свое время доктор Живаго сказал, да, самые крупные конфликты совершаются раз в 100 лет. Да, действительно, сейчас есть кризис международного права, но оно не умерло окончательно.
Оно в глубоком нокауте.
Да, то есть, но вполне возможно, что оно восстановится, потому что как ООН, Организация Объединенных Наций, но оно действует еще.
Судя по планам Трампа...
Ну, ООН, с моей точки зрения, требуется глубочайшая реформация.
Будет реформация, да, то есть в любом случае в посткризисный период наблюдалась реформация всей системы международных отношений. И это будет происходить.
Период разлома двухполярного мира в 91-м году, он в определенный момент стал, ну, знаете, такой карманной марионеткой Соединенных Штатов Америки. Они были его основным бенефициаром, они контролировали большую часть вот этих вот лимитрофных образований, вроде Латвия, Литва, Эстония, которые просто поднимали руку для массовки. Мы же знаем, что ООН голосуют массовостью, а не качеством. Поэтому, подмяв под себя вот эту всю систему, Соединенные Штаты Америки смогли сделать так, что это, по сути, стала ее карманная игрушка такая. И она могла проталкивать там практически любые инициативы. Вы посмотрите, когда они кричали «Весь мир с Украиной». Кто этот весь мир? Микронезия, Латвия, Литва, Эстония, Кирибати. Кто это? Я не в том смысле, что там какие-то плохие люди живут или еще что-то. Я просто об их весе на международной арене. То есть вот в этом смысле.
Кстати, тут интересная параллельная история. В эти дни стало известно, что бывший министр юстиции, генпрокурор Польши Збигнев Зёбра получил международную защиту и политическое убежище в Венгрии. Так вот, мотивировка, почему ему предоставили убежище. В связи с нарушениями прав и свобод, гарантированных международным правом на территории Польши. И еще есть одна забавная параллель. Адвокат вот этого Зёбра, значит, говорит, политическое убежище оправдано в свете заявлений членов правительства Польши, предполагающих возможность похищения Зёбра и его незаконной перевозки в Польшу в багажнике автомобиля спецслужбами. Кто-то Мадуро похищает, кто-то планирует, ну, если верить, да, адвокату бывшего министра юстиции Польши, ну, действительно,
сегодня так можно.
Международного права как-то все меньше.
Оно в глубоком нокауте.
Осталось на 3 дня. Хорошо, тогда, ну, вы фактически уже вы начали отвечать на этот вопрос, но а что вместо? Ну вот, это умерло почти. Никита Николаевич говорит, что умерло, но еще там конвульсии, дергается.
Ну, в любом случае, это основы, да?
Ну, какие-то основные принципы,
да? То есть, и многие даже в своих призывах к урегулированию российско-украинского конфликта, либо ситуации в Венесуэле, они ссылаются на принципы устава Организации Объединенных Наций. То есть, это основные принципы, они в любом случае останутся. Да, будет происходить определенная реформа, да, будут происходить наращивание мощи других международных организаций, как то ШОС или БРИКС,
но это
региональные, и к сожалению, а может быть и к счастью, даже у них нет сейчас предпосылок к созданию полноценных международных организаций. Я имею в виду ШОС и БРИКС.
То есть такой ситуации, что мы находимся вот как...
И как раз таки, извините, да. ШОС и БРИКС действуют на основе устава Организации Объединенных Наций, то есть принципов, да, которые были заложены.
То есть
заложены
это не тогда. Та история, что мы находимся в ситуации, когда Лига Наций превращается медленно, как те брюки превращаются в ООН.
Да, то есть
ООН
или,
превращает, нет?
Или совещание превращается в ОБСЕ, да? То есть сейчас такого нет. То есть ООН, оно в любом случае остается. Но надо понимать, что ООН это 183 страны, да? То есть в любом случае не могут все страны выйти из этой международной организации. То есть это весь мир. И страны заинтересованы в том, чтобы у Организации Объединенных Наций была подвергнута реформа.
Слушайте, я подумал, даже в Евросоюзе мы видим, сколько проблем, хотя стран-то намного меньше, которые он объединяет, но все равно это баба-яга против. Тот думает, что надо по-другому. Ну, этот не хочет подчиняться.
У Евросоюза, конечно, очень интересный бэкграунд, в том смысле, что пока не пришли Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны со своим планом Маршалла, эти страны же что делали? Они на протяжении всего исторического пути самозабвенно наворачивали кишки одних на других соседей. Они ничем другим не занимались. Посмотрите, два очень богатых государства на данный момент, Швеция и Дания, сколько раз они между собой воевали. За какие-то куски камня в море.
Ну, не за Гренландию.
Не за Гренландию, абсолютно. И вот, продолжая слова моего коллеги, я бы хотел сказать в том смысле, что... А с чего вы взяли, что есть общежитие? Общежитие развалилось, мы идем к сегментизации
каждый
мира.
Каждый в своей квартире, да?
К сегментизации. Мы сбиваемся в кучки... по интересам. И Соединенные Штаты Америки здесь, конечно, выступают локомотивом. Выяснилось в определенный момент, что Штаты ничего, кроме обещаний, то есть долгов, оружия и вот этого имиджа не производят, а его нельзя есть. И в глобальной экономике, когда мы разделили все по принципу разделения труда, да, то есть все производство вынесли в Юго-Восточную Азию, себе оставили финансовый сектор, экономика США, она не сказать, что вся захлебывается. Финансовый сектор работает отлично, он продолжает производить деньги, деньги стали товаром. А вот кушать стало нечего. И поэтому Соединенным Штатам Америки в иерархических системах, где они являются доминантой, им, конечно, проще. Поэтому были такие планы, как и Амеро по печатанию общей валюты. И они стараются поддавить под себя сейчас, хотя бы на данный момент угрозами вот, и из своих ближайших соседей. И Мексику, и Колумбию, и прямая демонстрация силы Венесуэли, что мы так можем. Посмотрите Китай, посмотрите Российская Федерация, посмотрите Беларусь. Я считаю, что это самая зрелая позиция по реакции на этот конфликт, на этот прецедент. То есть мы увидели, мы запомнили, мы вам сказали о том, что мы запомнили, и мы это будем использовать как прецедент в дальнейшем для того, чтобы сказать: ребята, а с чего вы думаете, что так нельзя? Посмотрите, мы же делаем так же, как вы.
Да, это запись в историю, это показывание, что, в принципе, был такой прецедент, Соединенные Штаты так действовали, было оправдано, да, давайте на будущее мы сохраняем за собой право действовать симметрично. Да, конечно, никто сейчас так не действует, но я имею в виду Российская Федерация и Китай.
Они оставляют за собой возможность так действовать, просто зафиксировав факт происшествия.
Ну, делаем вывод такой: международное право почти умерло.
В нокауте.
Но мы сказали, лучше себя чувствуют жители тех стран, в которых есть ядерное оружие. Тут можем сказать, что Беларусь, которая под зонтиком ядерным Российской Федерации, значит, жители Беларуси, те, кто нас сейчас слушают и смотрят, должны чуть спокойнее себя, чем жители некоторых других стран. Что ж, ненадолго прервемся. Сейчас мой коллега Максим Харин расскажет, о чем пишут мировые издания.
Обзор прессы.
Сегодня в обзоре прессы российское издание «Коммерсант» сообщает о ударе «Орешника», которым был поражен завод по обслуживанию F-16 во Львове. Вооруженные силы России ударом из ракетного комплекса «Орешник» 9 января поразили авиационно-ремонтный завод во Львове, сообщила Минобороны. На этом заводе обслуживались самолеты F-16 и МиГ-29 и производились беспилотники. В результате удара, как отметили в Минобороны, были поражены производственные цеха, складские помещения с готовыми беспилотниками, инфраструктура заводского аэродрома. Удар вооруженных сил России в ночь на 9 января был массированным, использовался не только «Орешник», но и ракетный комплекс «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр». С помощью «Искандера» и «Калибров» поражены два предприятия по производству БПЛА в Киеве и объекты энергетики, которые обеспечивали работу украинского ВПК. Не надо шутить с Европой, сообщает Der Welt. Каллас жестко ответила Трампу на слова о захвате Гренландии. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ответ на сомнения президента США Трампа о обороноспособности Гренландии заявила: Североатлантический альянс способен обеспечить защиту острова. Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения, сказала она. При этом Каллас отметила, что остров имеет стратегическое значение для альянса. Вблизи острова проложены подводные кабели, а подо льдом Гренландии залегают редкоземельные элементы, подчеркнула политик. Американское издание The New York Times пишет, почему силы ПВО Венесуэлы не среагировали на вторжение США. Вот это интересный момент здесь. Венесуэла не смогла наладить эксплуатацию и обслуживание полученных от России зенитно-ракетных систем С-300 и зенитного комплекса БУК. По крайней мере, так утверждают американские чиновники и эксперты, а также собственный анализ фото, видео и спутниковых снимков, которые провела New York Times. Несмотря на многомесячное предупреждение о возможном вторжении, системы противовоздушной обороны страны, как утверждают два источника газеты, на момент налета американских вертолетов не были подключены к радарам. Ну, просто, представляете, забыли в розетку воткнуть, видимо. Кроме того, часть элементов противовоздушной обороны ПВО якобы находилась на складах и не была приведена в рабочее состояние. Я бы еще добавил, там, наверное, пьяный сторож с ружьем спал, поэтому, к сожалению, так получилось.
Об этом «Нью-Йорк Таймс» в следующих статьях напишет. Ну, еще, да, какой-то
дождемся,
материал.
Да, и последняя у нас новостюшечка. Это газета «Известия», которая пишет о том, зачем Финляндия запасается противопехотными минами. Недавно вступило в силу принятое ранее властями Финляндии решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Это совпало с визитом в страну командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который вместе с местным генералитетом обсудил детали строительства на восточных рубежах оборонительного вала. Однако происходит нечто новое. Финское государство отказалось от своих обвинений в адрес России в целенаправленной порче кабелей, пролегающих по дну Балтики. По мнению экспертов, финны начали осторожничать, поскольку не исключают, что США под властью Дональда Трампа развалят альянс НАТО.
Экспертный клуб.
Мы продолжаем разговор в студии. Наши эксперты сегодня Никита Беленченко и Соломон Бернштейн. И я думаю, еще несколько международных тем обсудим. Вот одна даже тут интересная подробности появились недавно, но с другого начнем. Я тот, кто спас НАТО. Ну, не я, это так накануне заявил Дональд Трамп, имея в виду, что заставил страны блока платить не 2%, а, ну, 5, конечно, еще далеко не всех он заставил платить, но к 5% ВВП они движутся. Но некоторые эксперты, я вот вчера уже почитал в Телеграме, они услышали в этих словах тревожный для них подтекст. Мол, если что, ну, они считают, да, Трамп говорит, не говорит, намекает, если что, дальше НАТО может справиться и без нас, без Америки. А если что? Ну, например, если США и НАТО разойдутся из-за Гренландии. А тут ведь что еще случилось? Еврокомиссар по вопросам обороны Андрис Кубилюс, если не ошибаюсь, бывший литовский Кюбилюс. Премьер Кубилюс. Ну, у нас, кстати, по-моему, Кубилюс его называли. Он заявил Евросоюзу, нужна своя единая армия и 100 тысяч солдат. Она могла бы заменить американские войска в Европе. Так что, может, отдельные персоны в Европе уже чувствуют, к чему идет дело?
Я думаю, что эти люди, которые говорят о том, что Европа может противостоять Соединенных Штатах Америки, они не очень понимают, о чем они говорят в принципе.
Скорее так, что США оставят Европу один на один и скажут, мы дальше без вас.
Нет, это опять-таки то, о чем я говорил ранее, что Дональд Трамп — это самый честный президент Соединенных Штатов Америки за последнее время, и безопасность перестала быть данностью, безопасность стала товаром. Я увидел этот сигнал, который он подал, по сути, всему миру и всем системам, которые завязаны в Соединенные Штаты Америки, во время второй встречи Зеленского с Трампом в Белом доме. Когда Зеленский продолжал вымаливать какие-то гарантии безопасности, Трамп ему сказал прямо, и сказал это на всех камерах, он говорит, мы не предоставляем безопасность, мы торгуем оружием. Вот это был основной месседж, который он послал всему миру, собственно. И в тот момент, когда гарант безопасности становится источником турбулентности и прям-таки источником опасности, потому что мы говорим НАТО, мы понимаем Соединенные Штаты Америки. 70% бюджета НАТО – это США. Большая часть вооружений – это США. В течение длительного времени... Европейский Союз – это абсолютно проектная единица. Она не создавалась каким-то эволюционным способом, не создавалась волей народов. Ее спаяли деньгами и интересами крупного бизнеса, не более того. И суверенитет вот каждого отдельно члена Европейского Союза медленно мигрировал сначала в Брюссель, а Брюссель его перенаправлял в Соединенные Штаты Америки, меняя на вот эту вот достаточно иллюзорную безопасность, которую обеспечивали США. Причем США обеспечивали безопасность в мирное время. Это, ну, вот, как говорится, купили за недорого.
Так мы все-таки говорим
снег
о том,
зимой что продавали,
НАТО, да? Америка может все-таки отойти от НАТО? Мы рассматриваем это как вариант.
Конечно, в рамках сегментизации планеты.
Что может быть после этого? Что может случиться? Вот как будет? Потому что если мы говорим о 70% участия, да, США непосредственно в блоке, если они оттуда уходят, говорят, все, вы домойте посуду сами как-нибудь уже, тут, ну, было очень вкусно. Что будет дальше?
Это очень опасная тенденция.
Сейчас я думаю, что Штаты благополучно ограбят Европейский Союз, как это сделали во время Второй мировой войны, вывезя все оттуда золото по факту. Сейчас они будут грабить промышленность для того, чтобы вернуть. Потому что промышленность, Соединенные Штаты Америки, не надо думать, что это прям такое вот радостное, счастливое место. Нет. И это не является тихой гаванью. Просто у них лучше на фоне всего всей остальной разрухи, которую... Они же проповедуют идею контролируемого хаоса. Они ловят рыбку в мутной воде. Это их основная доктрина. Они ее никогда не озвучивали, но они ее придерживаются на протяжении уже длительного времени. Не одну сотню лет. То есть с момента, наверное, вот... Когда они отдали первый долг и стали не должником мировым, а мировым кредитором после Первой мировой войны, все, они четко поняли, что эта схема работает. И они стали ее доить и вот доят до сих пор.
Никита Николаевич, как думаете, не будет единой европейской армии?
Вполне возможно. Этот вопрос рассматривался с начала 22-го года, с начала именно российско-украинского конфликта. И более того, рассматривался серьезный вопрос размещения ядерных сил Франции на территории Польши. И Германии. И я бы сказал, что это очень опасная тенденция, потому что если Соединенные Штаты отойдут от Европейского Союза, это место будет пытаться занять Великобритания.
И Франция.
Великобритания не зря вышла из Европейского Союза, чтобы установить такой наднациональный контроль над Европейским Союзом, потому что сейчас, да, действительно, противостояние Соединенных Штатов с Европейским Союзом Соединенные Штаты выигрывают. И надо понимать, что США — это одно государство, а Европейский Союз — это 27. Это наднациональная структура Европейского Союза. Много стран, которые хотят наживиться на Европейском Союзе. Будь то Польша, страны Балтии и другие страны, да, которые на этом наживаются. Но почему опасно? Потому что здесь могут быть приняты неправильные решения. Я имею в виду ядерное оружие и размещение именно или создание армии Европейского Союза.
А я, знаете, да. коллеги...
Что... И извините, да. Я закончу. Да, то есть, что еще интересно, работав во Франции, я общался с военными французскими, которые, как они говорили, они были бухгалтерами на базе НАТО, потом оказалось, что они писарями. Работали во Львове.
Да? Писарями
сидели. Они уезжали штаны, во Львов, да. обучали украинских военных. Да? Так вот, как, вернувшись с Украины, со Львова, они сказали, больше никогда в жизни я туда не поеду. И именно те действия военные, которые происходят, это абсолютно не то, что доводится нашим СМИ, и абсолютно здесь не вина Российской Федерации.
Я бы хотел еще один момент отметить такое, что по поводу европейской армии, я думаю, что все-таки нет. Потому что французского рядового заставить воевать под началом британца...
Так вот, тут во Франции министр вооруженных сил, да, буквально на днях дала старт общенациональной кампании по набору, правда, добровольно, нескольких тысяч молодых людей на добровольную 10-месячную военную службу, и вообще Макрон собирается расширять эту программу.
А кого можно вырастить за 10 месяцев?
Слушайте, в Латвии порадовались тому, что 110 добровольцев пришло. Вот,
ну, Латвия, это понятно, это человек. Гигант международной политики, это оплот демократии.
Ну, стрелять, наверное, за 10 месяцев можно научить и беспилотниками управлять.
Ну, автомат разбирать, а вот какой из них военный получится? Они что готовят? Они готовят неквалифицированное хвостное мясо.
Да, мясо.
Они планируют закидывать, то есть я так думаю, что Европу сейчас обедняют, ее реально грабят, ее реально делают уровень жизни хуже, для того, чтобы уже в дальнейшем на них вот так вот примерить касочку и указать, кто виноват.
Я, знаете, то, что вот хотел, да, уже два раза вклиниться в ваш диалог. Иногда думаю, о чем? Это чистая фантазия. Вроде как логики тут и нет, но я думаю иногда, вот если Трампа припереть к стенке, когда-нибудь, может, даже потом, или взять Мейлофон, мы помним такой аппарат из советского кино, и прочитать его мысли, а может, и он и сам когда-нибудь так скажет, в книге, в мемуарах напишет. Говорит, слушайте, вы ж не понимаете. Да я ж на самом деле делал все, чтобы Европа стала сильнее. Просто если б я ее уговаривал, они бы вот так вот наплевательски, а я взял и через колено. И ведь смотрите, уже не 2-5%, а где-то, может, и 7-10 будет. Ну так если б не я, кто бы это сделал? А я вот так вот играл роль такого злого полицейского, но по факту-то, смотрите, может быть, он потом скажет... Я сделал европейцев сильнее. У них теперь такое вооружение, они готовы к этому.
Опасные вы вещи говорите, вдруг он вас услышит.
Вполне.
Он спит сейчас, наверное.
Но сейчас он точно отдыхает.
Да, то есть важно сказать, что Европа, она же пытается как-то противостоять Соединенным Штатам.
Невидимо,
да. Но есть локомотивы Евросоюза, это признанные.
Франция,
Германия, Италия отчасти.
Нидерланды.
Всегда было было противостояние Европы с Соединенными Штатами.
Сегодня оно
на протяжении
такое.
Долгого периода времени. То есть, ну и вот эти непопулярные решения, которые они принимают, это как элемент противостояния с Соединенными Штатами.
Ну, у Европы, конечно, есть историческая боль, потому что Соединенные Штаты Америки, это, конечно, общая колония была. Там же паслись и французы, и и голландцы, и Великобритания паслась. А потом вроде бы как этот непокорный ребенок покинул отчий дом, нагло хлопнув дверью. И Европа, конечно, испытывает исторический гештальт, у нее какой-то есть по этому поводу, чтобы вернуть непокорное дитя в отчий дом.
Создание, подписание соглашения с Меркосур, да, это опять-таки как элемент налаживания, мне кажется, это...
Асимметричных взаимоотношений,
С Латинской
Америкой, да. С ближайшим соседом Штатов, да, чтобы показать, а мы здесь есть.
Коллеги, буквально у нас, ну вот хочу, чтобы в режиме 20-секундного комментария новости, которая пришла, и на этом заканчиваем. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, чат-боты Grok и Google Gemini до конца января будут запущены в Минобороны США. Нам бояться или наоборот порадоваться, с учетом, что мы все знаем, что эти чат-боты иногда выдают?
Надо разумно относиться, но, безусловно, надо стараться разрабатывать механизмы обучения и критического мышления, в том числе и с искусственным интеллектом. Потому что, да, действительно, он врет, но, опять-таки, президент Беларуси в свое время сказал, кто будет управлять искусственным интеллектом, то будет управлять миром.
Что ж, спасибо на этом. Напомним, сегодня участниками экспертного клуба были директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко и блогер, политический аналитик Соломон Бернштейн. Также ведущие Максим Угляница и Максим Харин. До встречи в эфире завтра в 8 утра.
Экспертный клуб. Политическое радиошоу.